О последних новостях рассказала моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейлы Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот главные темы ближайшего часа. Сегодня в Госдуме Владимир Путин представит отчет о работе правительства в 2009 году. Временное правительство Киргизии заявляет, что власти контролируют ситуацию в Бишкеке. Так ли это? И эксклюзивное интервью «Радио Свобода» генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня российский премьер-министр Владимир Путин представляет в Госдуме отчет о работе правительства за 2009 год. По словам Путина, в докладе будут приведены основные цифры и оценки состояния российской экономики. Однако парламентарии ничего особенного не ждут от сегодняшнего выступления Путина, называя это действие скорее ритуалом, чем серьезным разговором. Я поинтересовалась у депутатов Госдумы от разных партий, как они оценивают работу российского правительства и какие вопросы собираются задавать премьеру. На сегодняшнем заседании в Госдуме российский премьер также расскажет об антикризисных мерах, которые были приняты в прошлом году. Вот как оценила работу правительства в этом направлении депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева.
Правительство крайне неудачно справилось с кризисом. Цифры говорят сами за себя. Из всех стран двадцатки у нас самое последнее место и по темпам роста ВВП, вернее, самый большой спад, при самой высокой инфляции и самых высоких удельных расходах на преодоление кризиса. Поскольку вот по отчету Счетной палаты вместе с кредитными ресурсами с середины 2008 года по конец 2009 года было потрачено около 14 триллионов рублей. По отношению к ВВП 2009 года это около 37%. И сюда еще нужно присовокупить те деньги, которые были потрачены на поддержание курса рубля. Это дало ничтожные результаты, вернее никаких, а некоторая стабилизация ситуации была связана не с антикризисными действиями правительства, а с нормализацией ситуации в западных странах и в Соединенных Штатах, в результате чего пошли в рост цены на нефть и сырье, и это дал определенные экспортные доходы и возможность рефинансирования наших предприятий, у которых плюс к этому еще был огромный частный долг. Правительство сделало правильно то, что оно индексировало пенсии в 2009 году опережающими темпами. Но потом это все завершилось крайне неудачной пенсионной реформой, которую они начали с 2010 года.
Депутат Госдумы от ЛДПР Максим Рохмистров считает, что неудач у российского правительства было больше, чем достижений.
Хотя, конечно, если считать достижением то, что у нас не произошло полного дефолта, что у нас не произошло то, что произошло в Киргизии, наверное, в этом плане определенные достижения есть. В части того, что мы находимся в самом конце рейтинга стран, которые успешно преодолевают кризис, ну, наверное, это не достижение. То, что реально люди чувствуют себя не очень хорошо, нам кажется, что это относится к другого рода достижениям. На наш взгляд, какой-то вот системная работа по преодолению кризиса было крайне недостаточно, если не сказать, что, собственно говоря, у нас слов, как всегда, было больше, чем дела.
К сегодняшнему заседанию Госдумы депутаты от фракции ЛДПР подготовили вопросы, которые в основном касаются переориентации государственной политики с неэффективной модели управления на эффективную.
У нас до сих пор пытаются, хоть и говорят, что от социализма ушли, да, управлять экономикой. На самом деле функция государства в постиндустриальном обществе – это регулирование экономических взаимоотношений. Вот у нас, к сожалению, командно-административные методы, они остались во всем. Мы считаем, что наиболее эффективным было бы переориентировать экономику не на словах, а на деле. Потому что не секрет, что деньги, выделяющиеся на преодоление кризиса, тому, кому они выделялись, так и не попали в итоге. Если мы говорим, что у нас неоднократно ставился вопрос о государственном регулировании кредитных взаимоотношений, ну, кроме как слов, тоже не пошло у нас никуда дальше. То есть у нас на сегодняшний день реальный сектор экономики имел невозможность получения среднесрочных и долгосрочных кредитов, собственно, без которых невозможно развитие производства. Так и произошло. Если мы говорили, что налоговая система, она фактически запрещает развитие экономики, наверное, так оно и осталось. Поэтому без реформы и потому, что у нас государство правительство, так оно регулирует фактически, постфактум, регулирует и законодательную деятельность, ну, наверное, не произойдет в ближайшее время изменений, если не будет на то политической воли правительства.
Рассказывал депутат Госдумы от ЛДПР Максим Рохмистров. Представитель «Справедливой России» Оксана Дмитриева планирует обратиться к главе правительства со следующим вопросом.
Будет ли правительство менять курс? Главным образом, будет ли менять курс финансово-экономический блок? Потому что то, что сейчас заявляется со стороны Минфина, это возвращение к ошибочному курсу, который проводился до кризиса и который привел к таким тяжелым последствиям для страны.
Свой итог деятельности правительства за прошедший год в интервью «Радио Свобода» подвел директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Наиболее заметным достижением российского правительства я бы отнес рост мировых цен на нефть, что, безусловно, облегчает состояние положения российской экономики. И второе, то, что в России удалось сохранить доверие населения к правительству, несмотря на тяжелейший кризис. В качестве неудач я бы назвал в первую очередь то, что российская экономика так и не может оттолкнуться одна и начать более-менее устойчивый рост, и абсолютно неэффективное расходование колоссальных средств во время кризиса, когда реализовывалась так называемая антикризисная программа.
А были ли какие-то упущенные возможности? Что-то можно было сделать, но был упущен момент?
Только в марте этого года началась реализация программы по утилизации старых автомобилей. Мы предлагали такую программу делать там, за год до этого. Мы в феврале 2009 года говорили, что нужно сделать то же самое. Экономике нужна поддержка в тот момент, когда она еще имеет некие стимулы к росту, некое движение инерционное. После того, как оно упало на дно и ударилось, ей очень тяжело сталкиваться с местом. Дорога ложка к обеду.
А что, как вы считаете, в ближайшее время необходимо сделать правительству? Ну, что вообще должно было быть сделано еще в этом году, но не успели или, может быть, просто не сочли нужным или не придали этому значения, но в ближайшее время необходимо просто это сделать?
Ну, правительству нужно серьезно задуматься о том, какую политику оно проводит, потому что ключевой диагноз для российской экономики то, что она инвестиционно непривлекательна ни для российского капитала, ни для иностранного. Здесь высокий уровень коррупции, здесь неработающая судебная система, есть огромный бюрократический аппарат, который поедает все время, деньги, ресурсы. Пока правительство это не исправит, экономика не начнет расти.
Можете предположить, о каких успехах будет говорить Владимир Путин?
Он будет говорить о том, что кризис закончился, там банковская система устояла, что предприятия не обанкротились, что пенсии повысили, что количество безработных выросло не сильно. Ну, знаете, как это? Пришла весна, наступит лето. Спасибо партии за это. Ну, мы все хорошо помним.
Это было мнение директора по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергея Алексашенко. Эксперты утверждают, что о неудаче антикризисной программы российского правительства говорит и рост протестной активности в обществе. За последнее время в российских городах проходило множество акций протеста, на которых, в частности, требовали отставки правительства и премьер-министра Владимира Путина. В Госдуме сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и примерно через 25 минут мы ждем его выхода в прямой эфир, и он нам расскажет более подробно о сегодняшнем выступлении Владимира Путина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в понедельник в результате нового извержения вулкана на юге Исландии. В Махачкале неизвестные в ночь на вторник обстреляли сотрудников милиции. Два милиционера погибли. В Кемеровской области во вторник состоялась церемония инаугурации губернатора Амана Тулеева. Он в четвертый раз вступил в должность. Премьер-министр России Владимир Путин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2009 году. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Американский час». Вот некоторые темы. Картинки с выставки, кубинские орхидеи в Нью-Йоркском ботаническом саду, цветы в музыке, кинообозрение с Андреем Загданским, воспитание чувств или фильмы для свиданий. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». Радио «Свобода» продолжает следить за развитием событий в Киргизии. В понедельник в результате погрома в селе Маевка под Бишкеком 5 человек погибли, более 40 были ранены. Последние новости из Киргизии мы узнаем от нашего корреспондента Надежды Толкуновой. Она сейчас в прямом эфире. Надежда, здравствуйте. Глава временного киргизского правительства Роза Атунбаева заявляет, что власти контролируют ситуацию в Бишкеке и в целом по Киргизии. Так ли это на самом деле?
К сожалению, об этом трудно говорить, потому что сейчас самозахватчики проводят митинги с утра в двух местах. Это возле, на окраине Бишкека, возле мусульманского кладбища, а также возле ДИП-городка, возле резиденции президента Курманбека Бакиева. Их несколько сотен, около тысяч человек и там, и там. И они требуют немедленно выдать им земли. В противном случае они грозят, что сегодня же свергнут новое правительство путем штурма президентского дворца.
Как временное правительство реагирует на эти требования?
Оно призывает пикетчиков разойтись и обещает решить земельный вопрос путем льготного ипотечного кредитования, на что митингующие не согласны и хотят получить каждый свой надел для строительства частных домов.
Надежда, есть информация о том, что в Киргизии арестован бывший журналист BBC, глава пиар-компании Flexi Communications, гражданин Великобритании Вугар Халилов. Известно, что он занимался пиаром свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева. Подтверждается эта информация?
Да, это официальная информация. Эту информацию подтвердили и в Генпрокуратуре, и спецслужбы Киргизии. Они несколько дней назад вызвали его, как они сказали, в качестве свидетеля. Да, он так. Дипломатов и адвокатов. Его официальные обвинения подвергся, ну, его офис уже подвергся обыску, и он до сих пор продолжает находиться в стенах спецслужб.
Спасибо, корреспондент Надежда Толкунова. Мы будем следить за развитием событий. Перцева. Речь пойдет о сегодняшней публикации в газете «Время новостей».
Временное правительство Киргизии торопится навести порядок в стране, пишет независимая газета. Для этого есть основания. На юге республики проходят митинги уже против новой власти, а в Бишкеке под антирусскими лозунгами начались захваты земель. Снять накал может легитимная власть, поэтому вчера кабинет министров решил провести в июле референдум по принятию новой конституции, а через 3 месяца выборы президента и парламента, подчеркивает независимая газета. Временное правительство пытается реанимировать и экономику, но для этого нужно немало. Малые деньги. Известно, что 20 миллионов долларов бывший президент Курманбек Бакиев вывез из Киргизии. В связи с этим киргизские власти попросили США помочь узнать, в каких банках и на чьих счетах лежат эти деньги. Об этом независимой газете сообщил руководитель администрации временного правительства Эдиль Байсалов. По его словам, помощник госсекретаря США Роберт Блейк пообещал предоставить Бишкеку экспертов в области финансовой криминалистики Центрального казначейства США. Местонахождение Бакиева пока остается неизвестным, продолжает независимая газета. Вчера официальный представитель МИД Казахстана Аскар Абдрахманов сообщил, что экс-президент Киргизии покинул территорию этой страны. Куда он направился, нам неизвестно, цитирует дипломата независимая газета. Вчера на окраине Бишкека начались погромы постоянно живущих здесь турок-месхетинцев, пишут новые известия. Накануне один из представителей этого меньшинства застрелил киргиза, пытавшегося самозахватом завладеть его землей. В ответ около 1000 человек, вооруженных металлическими прутьями и факелами, стали поджигать автомобили, в том числе милицейские, и громить дома так называемых чужаков. Досталось не только туркам-месхетинцам, толпа требовала, чтобы местные русские тоже выселялись из своих домов, им грозили расправой. В то же время в Джалалабаде продолжались бурные выступления сторонников и противников свергнутого президента Бакиева, подчеркивают новые известия. Оставляет новой власти все меньше времени на размышления, подчеркивает московский комсомолец. К неугомонному югу вчера добавились стычки под самым Бишкеком. И это самое опасное. Погромы и захваты земель приобрели этнохарактер. Вчера самозахватчики врывались в дома русскоязычных русских граждан Киргизии с воплями «Русские, убирайтесь!». Этнические русские, продолжает московский комсомолец, живущий в Киргизии, напуганы до предела. Сначала не киргизы пострадали от мародеров, грабивших магазины и офисы, а теперь им угрожают изгнанием из собственных домов. О том, что русскоязычное население Киргизии испытывает страх, они сами пишут в своих блогах в интернете, заключает московский комсомолец. Прокомментирует ситуацию в Киргизии, я попросила журналиста газеты «Время новостей» Аркадия Дубнова.
Самое опасное, что происходит в последние дни в Киргизии, это события недалеко от Бишкека, в селе Маевка, где 19 апреля произошли трагические нападения на местных турок-месхетинцев. Это невероятные события, и они, конечно, ставят под угрозу попытки временного правительства стабилизировать ситуацию и взять контроль во всей стране. Причем раньше казалось, что нестабильность в Киргизии главным образом сосредоточена на юге, в районе Джалалабада, откуда родом сбежавший президент Курманбек Бакиев. И казалось, что на севере ситуация находится под контролем. А оказалось, к сожалению, это не так. И вот сейчас руководители временного правительства пытаются, во-первых, повести в действие все остающиеся ресурсы, в том числе и силовых структур, консолидировать население. И самое главное, что произошло, это выступление, на мой взгляд, бывшего премьера и бывшего вице-президента, и руководителя тех в прошлом силовых структур Феликса Кулова. Генерал Кулов сегодня выступил с радикальным предложением издать декрет временного правительства, в котором следует разрешить всем силам правопорядка применять оружие, стрелять на поражение в тех, кто пытается покушаться на жизнь граждан, на их собственность, считать преступлением покушение на сотрудников силовых подразделений и даже разрешить жителям тоже применять оружие, защищая свои дома, свои жизни, свою собственность. Это разрешение, по мнению Кулова, должно действовать до специального декрета, который отменит это право соответствующим разрешением.
Рассказывал журналист Аркадий Дубнов. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». 22 апреля в Таллине начнется неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО. В преддверии этой встречи генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». С ним беседовал наш корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко.
Каковы главные темы, которые предстоит обсудить министрам иностранных дел стран-участниц НАТО на встрече в Таллине, и что означает ее неформальный характер?
У нас очень насыщенная повестка дня министерской встречи в Таллине. Мы будем обсуждать новую стратегическую концепцию НАТО и реформы организации. Будем обсуждать нашу политику открытых дверей с особым упором на Балканы, на Боснию и Герцеговину и ее отношений с НАТО. Мы также будем вести разговор о нашей ядерной политике и противоракетной обороне. И, наконец, мы воспользуемся случаем обсудить партнерство НАТО с Россией. Дополнительно к этой повестке дня, собственно, Североатлантического союза, мы проведем встречи с нашими партнерами по международной коалиции в Афганистане. То есть это будет очень напряженная программа. Мы регулярно проводим такие неформальные встречи. Министры имеют возможность обменяться взглядами в непринужденной, неофициальной обстановке. На неформальных совещаниях не принимаются решения как таковые, но это очень ценная возможность для министров детально обсудить важные вопросы.
Российско-грузинский конфликт 2008 года явился причиной замораживания сотрудничества НАТО с Россией. Что бы вы сказали о действиях России на Кавказе в настоящий момент? Каковы самые перспективные направления сотрудничества между НАТО и Россией?
Я поставил в качестве одной из главных целей перед собой улучшение отношений между НАТО и Россией. Мы знаем, что между нами есть разногласия. Одна из сфер, где есть противоречия, это Грузия. Мы настаиваем на полном уважении суверенитета Грузии и ее территориальной целостности. Мы требуем от России выполнить ее международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня. Да, у нас могут быть разногласия с Россией. Но эти противоречия не должны затмевать того факта, что у нас есть и общие интересы с Россией в других сферах, где мы сталкиваемся с одинаковыми угрозами нашей безопасности, как, например, терроризм. Россия сама страдает от терроризма, поэтому мы должны сотрудничать в борьбе против терроризма. Мы также вместе заинтересованы в успехе в Афганистане, и нам одинаково угрожают распространение оружия массового уничтожения, особенно ядерного, опасность ракетного удара, пиратство. Во всех этих областях мы должны развивать практическое сотрудничество. Мы договорились объединить наши усилия как минимум ум в этих областях. В рамках Совета Россия-НАТО мы решили приступить к общему проекту, который мы назвали «Совместная оценка угроз в 21 веке». Его цель заключается в том, чтобы обозначить те направления, где перед нами стоят общие угрозы, и на этой основе развивать практическое сотрудничество. И это также очень конкретно. Я посетил Москву в декабре минувшего года и сделал российской стороне несколько предложений о том, как Россия могла бы усилить свою роль в Афганистане. В частности, я рекомендовал наладить поставки вертолетов для афганской армии, включая обучение пилотов, снабжение запчастями, горючим и так далее. Я также предложил России более активно участвовать в подготовке афганских подразделений безопасности. Эту подготовку можно осуществлять и на российской территории. Наконец, я предложил расширить нашу общую программу борьбы с незаконным оборотом наркотиков. У нас уже есть такая совместная программа, но я полагаю, что ее надо расширять, так как у нас общие интересы в борьбе с наркотрафиком. Я надеюсь, что мы сможем развивать практическое сотрудничество на очень конкретной основе.
Новая российская военная доктрина рассматривает НАТО как угрозу Москве. Можете ли вы рассчитывать на сотрудничество с Россией, если Кремль видит в альянсе угрозу?
Позвольте мне быть очень откровенным и высказаться об этом без обиняков. Моя позиция по этому поводу однозначна. Язык новой российской военной доктрины является тем, что я назвал бы старомодной риторикой времен Холодной войны. Новая военная доктрина не отражает реальности сегодняшнего мира в том, что касается отношений России и НАТО. НАТО не представляет никакой угрозы для России, у нас нет ни малейшего намерения нападать. Так что моя позиция по этому вопросу ясна. Я бы советовал России прекратить эту устаревшую риторику Холодной войны и сосредоточиться на позитивной отношениях и сотрудничестве с НАТО. За время первого полугодия моего мандата генерального секретаря НАТО я представил ряд предложений, как мы могли бы улучшить отношения между Россией и НАТО, и я надеюсь увидеть прогресс в этом плане.
Это было эксклюзивное интервью «Радио Свобода» генерального секретаря Североатлантического союза Андерса Фок Расмусена, а беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». Вот главные темы второй части нашей программы. Изменились ли планы россиян из-за транспортного хаоса в Европе? Правозащитники подготовили и распечатали плакаты, повествующие о преступлениях Иосифа Сталина. Театру российской армии 80 лет. И сегодня в Госдуме Владимир Путин представит отчет о работе российского правительства в 2009 году. Останется ли неизменным курс правительства Владимира Путина? В программе «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут отчет премьер-министра России обсуждают депутат Государственной Думы от фракции «Справедливой России» Иван Грачев и директор Института энергетической политики Владимир Милов. Ведет передачу Михаил Соколов. А я хочу сказать, что буквально через 5-10 минут в прямом эфире в программе «Свобода в полдень» из Госдумы будет корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он нам рассказывает. «Свобода в полдень» из Госдумы будет корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он нам расскажет, о чем же говорит Владимир Путин. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в понедельник в результате нового извержения вулкана на юге Исландии. Сегодня частично возобновляются полеты из аэропортов Ирландии, Голландии, Австрии, Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии. В Махачкале неизвестные в ночь на вторник обстреляли сотрудников милиции, два милиционера погибли. В Москве во вторник задержаны участники акции протеста Федерации автовладельцев России, отказавшиеся по требованию сотрудников ДПС снимать с автомобилей синие ведерки, пародию на спецсигналы. Акция была фактически сорвана. Более полутора десятков машин милиции перекрыли въезд ее участникам на Кутузовский проспект Москвы, передает Интерфакс. Премьер-министр России Владимир Путин выступает в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в 2009 году. Ожидается, что он объявит о ряде инициатив Кабинета министров, в частности, по реформе финансов и государственного управления. В Кемеровской области во вторник состоялась церемония инаугурации губернатора Амана Тулеева. Он в четвертый раз вступил в должность главы региона. В пригороде Бишкека, селе Маевка, около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли. В Польше продолжаются похороны жертв катастрофы президентского самолета Ту-154, которая произошла 10 апреля под Смоленском. Как сообщает корреспондент радиозавода, сегодня хоронят 21 погибшего. В Китае 21 апреля объявлено днем национального траура по погибшим в результате землетрясения на прошлой неделе в провинции Цинхай. По последним данным, погибли более 2000 человек, свыше 12 тысяч получили ранения.
О последних новостях рассказала моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Лейла Гениатуллина. Около 30 тысяч россиян оказались в сложной ситуации в связи с транспортным хаосом, связанным с последствиями извержения вулкана в Исландии. Эту цифру на прошедшей сегодня пресс-конференции назвали руководители Российского союза туриндустрии. Причем в Союзе признают, что цифра эта приблизительная, и назвать точное число россиян, застрявших в аэропортах Европы, Америки и Азии, пока невозможно, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Главной проблемой последних дней назвал отсутствие полной и достоверной информации о количестве тех, кто в эти дни оказался за рубежами страны, президент Российского союза туроператоров Сергей Шпилько. В значительной степени это связано с отсутствием координационного центра, куда бы стекалась вся информация о находящихся за пределами России организованных туристах, путешествующих самостоятельно и навещающих родственников гражданах.
Должен быть введен порядок, когда после того, как угроза достигла определенного уровня, то есть зажглась эта лампочка красная, да, все, не просто туроператоры, все организации, у линии которых выезжают наши граждане за рубеж, они должны в течение определенного периода времени, предположим, там 3 часов, может быть, там 4 часов, они должны направить по заранее известному адресу списки тех, кто находится за границей, имена, фамилии, отчества, номера, паспортов, где они находятся, в каких гостиницах размещаются, кто когда должен покинуть страну, есть ли с ними связь, какие у них намерения. Потому что пока эта информация не аккумулируется, а вот ситуация показала, что в полном объеме ее и сейчас нет.
По данным руководителя Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, сложная ситуация с возвращением на родину российских туристов сложилась в Германии, Франции, Китае и Великобритании. Причем из последней вернуться в Россию не может большая группа детей.
Фирма пишет, вот у нас 200 человек, из них 40 детей. А уже какой день не можем выехать? Для того, чтобы из Англии выехать наземным транспортом, что было бы решением проблемы вот в прошедшие дни, вот для этого нужна шенгенская виза.
Российские туроператоры на сегодня не в состоянии в полной степени задействовать наземный транспорт, как по вывозу зарубежных туристов, так и по возвращению своих. Железные дороги забиты пассажирами, а использовать автобусы не позволяют юридические тонкости взаимоотношения с другими странами, сообщила глава автобусной комиссии РСТ Ольга Санаева.
Например, мы не можем войти автобусом с людьми и выйти пустым. Или мы не можем войти пустой машиной и выйти с людьми. Есть определенные нормативы, которые, наверное, нужно было бы отменить на несколько дней в таких ситуациях. И решать это нужно было вместе с транспортными министрами европейских стран.
В РСТ пока не готовы оценить материальный ущерб, который понесли из-за транспортного хаоса в Европе российские компании и фирмы, занимающиеся туризмом. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Продолжаем эту тему. Изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе? Этот вопрос мы задали жителям столицы.
Мама планировала полететь в Италию по работе, но я думаю, что это будет невозможно сделать, и дальнейшая ее поездка может сорваться. Поэтому.
Ну, собирался через неделю с женой в отпуск в Турцию, но сейчас не знаю, как эта ситуация все повлияет на наши дальнейшие планы. Надеемся, что все будет нормально.
Да нет, знаете, мои планы, в принципе, не менялись. Дело в том, что у меня племянница во Франции и уже более 5 дней никак не может вернуться обратно. Вот в этом вся и проблема.
Да нет, на самом деле. Но я планировал посетить Маврикий. Мне очень рекомендовали. Это остров заточен именно под путешествия. И говорят, что там хорошо. Я думаю, что никак не повлияет, потому что сегодня прошла информация о том, что активность вулкана резко снизилась. Поэтому я думаю, что на меня это никак не повлияет.
Я как стараюсь об этом не думать, но если задумаешь, то, конечно, да, вот эта ситуация тревожит.
Случаи все-таки с авариями, они единичные, и на моей памяти памяти еще ни один из них не привел к большому количеству жертв.
Изменились, к сожалению, изменились. Моя дочь студентка, она по студенческому обмену должна была в конце апреля лететь в Соединенные Штаты Америки с пересадкой в Брюсселе. И вот сейчас мы не в таком состоянии совершенно неопределенности, потому что говорят, что открывается аэропорт, он открывается ненадолго, попадет ли она в это время. И как вообще сложится дальнейшая ситуация? Девочка вся расстроена, и мы все расстроены, ее там тоже очень ждут, и я не знаю, нам придется ли переносить это все, или вообще отказываться. Ну, в общем, мы все на нервах.
Нет, от судьбы, как говорят, не убежишь.
Вы знаете, лично у меня, скорее всего, планы не изменятся, потому что я отпуск планировала на конец лета, но моя сестра двоюродная сейчас находится в Германии, и, к сожалению, из-за всего происходящего она не может вылететь оттуда. Вот уже 3 дня созваниваемся.
Я собирался в Восточную Германию буквально 2 недели назад, но из-за сегодняшних текущих проблем, к сожалению, вот... не получится. И я надеюсь, что ситуация в ближайшее время урегулируется.
В конце апреля, начале мая я с мужем планировала полететь по туру в Европу. Первая страна пребывания должна была быть Испания, Мадрид. Но в связи с этими событиями, я думаю, что с билетами какие-то проблемы возникли. Поэтому вот мы сейчас как бы отложили пока планы наши.
Вот что отвечали на вопрос, изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе, прохожие на улицах российской столицы. Для Радио Свобода, Игорь Телин, Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». Как мы уже говорили вам сегодня, российский премьер-министр Владимир Путин представляет в Госдуме отчет о работе правительства за 2009 год. Он также рассказывает о результатах антикризисной программы. В Госдуме сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он в прямом эфире. Данила, здравствуйте. О чем уже успел к этому моменту рассказать Владимир Путин? О каких-то достижениях, возможно, неудачах?
Очень мало о неудачах, Лейла, и очень много о достижениях. Прежде всего, Владимир Путин сказал, что в 2009 году продолжался тяжелейший экономический мировой кризис со времен Второй мировой войны, и ВВП России упал на почти на 8%. Но, по его словам, к этим испытаниям Россия подготовилась гораздо лучше, чем к предыдущим кризисам, и... Сказано, что не было секвестра бюджета, было всего лишь перераспределение расходов и даже увеличение по многим статьям расходов, в частности, например, увеличение закупки вооружений и военной техники. Вообще военной технике Владимир Путин уделял вот до сих пор в своем выступлении, оно будет довольно обширным, мы ожидаем. Очень много времени он говорил о том, что сейчас разрабатывается истребитель новый 5-го поколения, что вообще через какое-то время российские вооруженные силы перейдут на 70-80% на новую абсолютно технику. Ну, все-таки о том, что происходило за прошедший год с доходами граждан, Путин тоже говорил. По его словам, зарплаты достаточно существенно снизились, но при этом многие предприятия, снизив зарплаты, постарались удержать квалифицированных работников. И также Владимир Путин так заметил по ходу, что олигархи за это время пообнищали. Также Путин не упустил случая как бы сравнить период своего правления с правлением 90-х и сказал, что вот сейчас в нынешнем экономическом кризисе многие страны Запада задумались и, в конце концов, решили не обращаться к Международному валютному фонду, тогда как Россия в свое время пошла с протянутой рукой и обратилась к Международному валютному фонду. Стоит добавить, что Путин сегодня не слишком серьезно опоздал на свое выступление. Он был на думском заседании не с самого его начала, но почти с самого начала. В прошлый раз он опоздал минут на 7. И премьер достаточно сильно простужен. Он, можно сказать, что он говорит в нос, иногда прокашливается. И неизвестно, сделают ли депутаты скидку на вот это его состояние здоровья, но то, что он себя чувствует не слишком хорошо, это очевидно. Счастливо.
Спасибо, Данила. Из Госдумы рассказывал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Там сейчас в данный момент премьер-министр России Владимир Путин отчитывается о работе правительства за 2009 год. Вы слушаете «Свободу в полдень». Правозащитники подготовили и распечатали плакаты, повествующие о преступлениях Иосифа Сталина. Их могут разместить в Москве уже на этой неделе, сразу вслед за размещением портретов бывшего советского вождя, которыми городские власти собираются угрозить город ко Дню Победы. Но обе инициативы откликнулись пользователи интернета, противники и сторонники Сталина, рассказывает корреспондент Радио «Свобода», «Свобода» Анастасия Кириленко.
День Победы не должен разъединять. С таким заявлением выступило Международное общество «Мемориал». Правозащитники намерены в преддверии 9 мая провести митинг, где заявят о недопустимости украшения Москвы портретами Иосифа Сталина. О намерении разместить изображение Сталина в ряду других полководцев Великой Отечественной войны власти Москвы заявили в феврале. 9 информационных стендов высотой 2,7 метра и площадью 1,5 метра будут установлены на Поклонной горе, у Парка культуры, у Большого театра и в других местах. Монтаж стендов может начаться уже сегодня и завершиться через 10 дней. Как только начнется установка портретов Сталина, рядом появятся альтернативные плакаты, рассказал член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Мы были вынуждены отвечать на неумную затею московских властей. Впервые после 20-го съезда, когда стала публичной информация о преступлениях Сталина, вновь кто-то заговорил о возможности появления портретов преступника на улицах Москвы. Ну, естественно, оставить это без ответа было невозможно. Мы все еще надеемся, что власти Москвы откажутся от этой затеи, но мы не сидели сложа руки на случай, если портреты это все-таки будут размещаться. Мы будем размещать свои плакаты, рассказывающие о том, какова реальная роль вождя народов в истории войны. Сколько миллионов жизней можно было бы сберечь, если бы не его безграмотная и преступная предвоенная политика. Мы постараемся разместить эти плакаты по возможности, если в непосредственной близости, то на заметных местах, так чтобы это было видно каждому. На этих плакатах всего лишь несколько тем, которые можно было бы затронуть. Прежде всего, это, конечно, массовые репрессии, когда за 1.5 года было убито более 700 тысяч человек, из которых большая часть мужчины призывного возраста. Безусловно, это тема предвоенной внешней политики Сталина. Это и преступный союз с Гитлером, и тесное сотрудничество, и помощь Гитлеру, когда уже началась Вторая мировая война. Это истребление командных кадров Красной Армии, когда практически 80% высшего командного состава было уничтожено, опять же, в предвоенные годы. Это, несомненно, сказалось на катастрофическом течении событий в начале войны.
Размещение портретов Сталина в Москве активно обсуждается в благосфере. Есть желающие забрасывать их пакетами с краской, срывать и так далее. Впрочем, едва ли не больше у портретов находится защитников. В мемориале опасаются, что празднование Дня Победы омрачится противостоянием. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12:45. Пришло время напомнить о самых главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в понедельник в результате нового извержения вулкана на юге Исландии. В Махачкале неизвестные в ночь на вторник обстреляли сотрудников милиции. 2 милиционера погибли. В Кемеровской области во вторник состоялась церемония инаугурации губернатора Амана Тулеева. Он в 4-й раз вступил в должность. Премьер-министр России Владимир Путин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2009 году. В пригороде Бишкека в селе Маевка около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли.
Свобода.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Транспортный коллапс в Европе. Корреспонденты Радио Свобода из аэропортов Старого Света.
Комментарии экспертов.
Общие интересы России и НАТО. Андерс Фог Расмуссен специально для Радио Свобода.
Право автора.
Извержение смысла. Владимир Абаринов об эстетической ценности вулкана Эйяфьятла-Ауль.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Программа «Свобода в полдень» продолжит после камня. Их представитель Иван Трифимов.
В России к середине апреля в годовом исчислении, то есть к уровню такого же периода 2009 года, составило 6,3%, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По данным статистики, в марте потребительские цены в стране выросли на 0,6%, а с начала года на 3,2%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, снизилась чем на 0,3% до 6 миллионов 418 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, уровень безработицы за месяц практически не изменился, составив 8,6% экономически активного населения. Для сравнения, к концу марта в России насчитывалось примерно 2 миллиона 251 тысяча зарегистрированных безработных. 11 стран-экспортеров природного газа, в том числе Россия, Катар и Иран, на конференции, открывшейся в понедельник в Алжире, высказали в пользу привязки цен на газ на спотовом, то есть биржевом рынке, к ценам на нефть. Именно так формируются цены поставок по долгосрочным контрактам. Мировые цены на газ в течение последних 2 лет упали почти на 50%, а текущие цены на спотовом рынке в Европе примерно вдвое ниже цен по долгосрочным контрактам. Объем внутренних инвестиций в экономике России, то есть инвестиций в основной капитал, в марте вырос на 0,7% к уровню такого же месяца 2009 года, примерно до 500 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Их рост в марте в годовом исчислении был отмечен впервые за последние 1,5 года. По сравнению с февралем, объем инвестиций в основной капитал в России в марте увеличился на 21%. Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития договорились о создании фонда в размере 300 миллионов евро для инвестиций в компании Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и других стран. Сообщается, что эти средства в первую очередь будут направлены на поддержку среднего бизнеса в Казахстане, Румынии, Украине и Турции. Максимальный объем инвестиций в один проект составит 30 миллионов евро. Курс доллара на сегодня 29 рублей 19 копеек, на 16 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 28 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трифилов. Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. Театру Российской армии 80 лет. В год юбилея театра отмечают круглые даты и многие его корифеи. В спектакле к 95-летию Владимира Зельдина роль директора театра сыграл Федор Чеханков. Именно он в свое время принял из рук Зельдина роль учителя танцев. И для него Борис Морозов поставил гоголевскую шинель, рассказывает Марина Тимашева.
Мы привыкли видеть в Акаке Акакевиче Башмачкине человека маленького, некрасивого и простоватого. Но Федор Чеханков играет и Башмачкина, и повествователя. Получается, что его текст – это не произнесенные вслух мысли самого героя, а это значит, что перед нами интеллигентный человек. Непритязательный, нетребовательный, доброжелательный, мягкий, стыдящийся того, что стал свидетелем чего-то ничтожества, невежества, высокомерия. Человек, вечно чувствующий себя виноватым, не умеющий ничего добиться для самого себя. Режиссер Борис Морозов говорит, что иным Акакий Акакевич не мог быть.
Вероятно, само назначение Чеханкова на эту роль, оно уже предполагало это. Почему-то мне показалось, что вот эта роль, ну, настолько должна быть им прочувствована. И когда, в общем, мы вместе вышли на то, что, в общем, вся эта история про человека, который осмелился помечтать. И более того, осмелился поверить, что эту мечту можно осуществить. Поверить, что это счастье, эта мечта осуществилась. И вот в этот момент, когда человек именно открылся миру, в своей радости, в своем счастье даже, и вот так наказывает жизнь наши романтические какие-то попытки взлететь.
Декорации сделал Иосиф Самбаташвили. Он одел сцену в серовато-голубоватой холодной ткани цвета Петербурга. Справа поставил кресло значительного лица, больше похожее на трон.
Слева будка этого квартального, какая-то силовая структура. И между ними вот этот чиновник. Или человечек маленький, который вдруг вот действительно захотел почувствовать, что вот можно осуществить свою мечту.
Все обман, все мечта, все не то, чем кажется.
Сам Федор Чеханков говорит.
Тут все вместе равнодушие чиновников, которые вроде он им и занятен, понимаешь, вместе с тем каждый день, так сказать, издеваются над ним. Ну, для него это, так сказать, писанина, как я считал, ну, как Моцарт. Вот он сидит в этих закорючках, находит мелодию музыки. Ну, такая у него жизнь. Но еще тема одиночества, ведь уже не случайно, когда это происходит, он говорит, как будто он женился, как будто рядом с ним оказался вот новый человек, как будто он был не один, а рядом с ним была какая-то приятная дама, которая решила с ним прошагать всю оставшуюся жизнь. Это трагедия, как бы, ну, одинокого человека.
Но вам он тоже кажется не каким-то вот таким маленьким чиновником, потому что слово «чиновник», ну, оно для нас довольно неприятное, скажем прямо, а какой-то все-таки интеллигентный.
Очень много странных людей, Мариночка, очень странных людей, маленьких, неловких, особенно когда обращено внимание, не зная, что сказать, как ответить, поступить, понимаешь, как, ну, неловко, когда на тебя много людей смотрят. Это же не Алла Борисовна Пугачева и Максим Галкин, которые только к этому привыкли. Фраза «все мы вышли из Гоголевской шинели», она, как бы, кажется, традиционной, но она имеется в виду не качество литературы, хотя качество литературы фантастическое. Имеется в виду, как мне кажется, качество, что с каждым человеком это может быть. Никто не защищен от того, что его однажды вот так генерал распечет так, что человек потеряет сознание, горячка, и он умирает. И его и не было. Но никто действительно не заметил. Сколько этих маленьких людей, больших-то людей, сколько актеров наших, которых мы через 5 дней, где они, были они или не были вообще, были хорошие артисты. Ну, и нету, а жизнь продолжает. Вот ремонт сделали. История такая очень серьезная. Мне нравится ее играть, потому что играю про себя.
Это говорил Федор Чеханков. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Коллапс авиатранспортной системы Европы, вызванный извержением исландского вулкана, омрачил сразу несколько важных и траурных, и праздничных мероприятий в Европе в минувшие выходные, в том числе 70-й день рождения королевы Дании Маргареты II, рассказывает корреспондент Радио «Свобода Скандинавии» Сергей Джанян.
Монарха, говорят, создает его окружение. Но в Дании этот принцип совершенно не работает, поскольку датская королева Маргарета II – личность самоценная, и сотворять ей пиар – занятие абсолютно ненужное. Эту красивую и умную женщину в Дании искренне любят, и никакие римские цифры после ее имени не убавят того факта, что она все-таки первая. Королева Маргарета, полное ее имя Маргарета Александрина Торхильдур Ингрид, правит Данией вот уже без малого 40 лет. Она замужем за французским графом Анри де Лабурде де Монпеза, получившим здесь титул принца и датское имя Хенрик. У супругов 2 детей. Старший, кронпринц Фредерик, готовится вступить на престол, чередуя представительские обязанности с активным образом жизни. Младший же, принц Йоахим, с головой ушел в сельское хозяйство. Дочь короля Фредерика IX и королевы Ингрид родилась 16 апреля 1940 года. Время для Дании совершенно мрачное. Недели раньше началась гитлеровская оккупация королевства, длившаяся долгих 5 лет. Так что рождение маленькой принцессы многими было воспринято символически. Однако ни у кого и в мыслях не было видеть принцессу, будущей престолонаследницей. Датская конституция запрещала восходить на трон лицам женского пола. Но после того, как у короля вместо единственной дочери со временем стало их 3, закон решено было в 1953 году изменить. Свою кронпринцессу датчане увидели королевой 15 января 1972 года, когда заплаканная молодая женщина под черной вуалью вышла на балкон замка Кристиансборг, и премьер Йенс Отто Крак, согласно обычаю, троекратно провозгласил притихшей площади. Король Фредерик IX умер. Да здравствует ее величество, королева Маргарета II. Маргарета принимала хозяйство в хорошем состоянии. Однако позже королева признавалась, что не раз мучилась вопросом, по силам ли ей окажется ноша. Сегодня смело можно сказать, что на датском троне восседает одна из самых профессионально подготовленных особ. У дочери Фредерика юность не была праздной. В студенческие годы Маргрета провела в университетах Копенгагена и Орхуса, затем Кембридж, Париж, Лондон. Потому королева прекрасно ориентируется в государственных делах, обсуждаемых с датским премьером и министром иностранных дел, посещающим ее с еженедельным докладом. Править монархией, даже конституционной, не такое уж легкое занятие. Достаточно заглянуть в историю. Скандинавские короли отчитывались перед народом еще задолго до того, как во Франции прозвучали слова человека, сказавшего «государство – это я». Согласно Конституции, королева вне политики, и она не может выражать каких-либо политических взглядов. Тем не менее, ежегодного новогоднего послания, с которым Маргрета выступает с телеэкранов, затаив дыхание, ждет вся страна. И дело вовсе не в верноподданническом рвении. Просто всем очень интересно, как подытожит прошедший год эта незаурядная и умная женщина. Датчанам порой приходится выслушивать нелицеприятные слова о самих себе. Не всем это по нраву, но тем не менее королева неизменно завоевывает уважение прямотой своих высказываний. Во многих местах на земле люди борются с проблемами, которые не сравнить с нашими. Там царствует война, голод, болезни, нищета. Если мерить этой шкалой, то Дания, безусловно, является одной из самых привилегированных наций в мире. И это обязывает. В наше время мы не можем отгородиться от мира стеной своего благополучия, оставив другим решать проблемы, не затрагивающие нас непосредственно. Говорит королева Дании Маргрета II. Неудивительно, что празднование дня рождения своей любимицы датчане готовили всей страной. Многочисленные они с начала апреля, а в музеях открыты 4 выставки, посвященные королеве Маргрете. Правда, извержение исландского вулкана под ледником Эйяфьяллайокудль внесло серьезные коррективы в программу торжеств. Из-за отмены европейских авиарейсов на празднование дня рождения датского монарха не смогли приехать около 20 высокопоставленных гостей, в числе которых король Испании Хуан Карлос I и королева София, а также президент Исландии Олафур Гримсон. Тем не менее, множество людей, собравшихся в день рождения королевы на площади перед дворцом Амалиенбург, овациями встретили появление Маргреты II. В элегантном шелковом костюме небесно-голубого цвета с жемчужным колье ее величество по традиции трижды выходило на балкон, приветствуя подданных. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Нужны ли террористам присяжные? Как защитить тех, кого бездоказательно записывают в террористы? В разговоре участвует лидер движения «Матери Дагестана» Светлана Исаева из Махачкалы, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, адвокат Юрий Костанов и профессор Московского института экономики, политики и права Сергей Пашин. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В богослужении приняли участие руководители польского государства, представители иностранных...
Правительство будет сформировано в результате свободных правительств.
У многих виза, наверное, заканчивается.
Около 700 семей поставлены перед дилеммой. Либо платить неподъемную сумму за жилье...
Вольные афганцы выступили с предложением перейти к более жестким протестам, объявить голову...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».